Входите, закрывайте дверь. Значит,
надо было снаряд ставить. Так, мы с вами в прошлый раз закончили договор, да?
Да.
Нет еще?
Нет.
Еще даже не начинали. На нем остановились. Ну, давайте тогда вот сегодня постараемся гопнуты и закончить, потому что уже времени-то нет. Значит, Эрнст Андор Амадей Гофман, он не принадлежит ни к Йенской, ни к Гельдельбергской школе романтизма, он стоит особняком. Сами немцы не очень его почитают, считая, что слишком он волен, слишком он любительский автор, по их понятиям, он не теоретик. Вот скучный Навалис для них очень люб и дорог, и они его считают классиком из классик. Скучный Людвиг Тик, да, братья Гримм большое значение имеют, потому что они начали вообще фольклористику и прочее. А вот Гофман с его фантазиями в манере Кало, с тем, что он писал не обязательно, по той простой причине, что Гофман больше в мире себя считал музыкантом, чем писателем. Он днем служил, он был еще театральным режиссером, он вообще придумал себе имя Амадей, в переводе с латыни означает «любимец Бога», Эрнст Теодор Амадей Гофман, в честь Вольфганга Амадея Моцарта, да, он считал себя как бы продолжателем этой традиции моцартианской в немецкой культуре, вообще в мировой культуре. И немцы-филологи платили ему тем же самым, той же монетой, и, в общем-то, как-то со скрипом пускали его в немецкую литературу. Он для них считался, ну вот скажем так, таким не совсем законным, легитимным немецким романтиком. В большей степени это соответствовало братьям Шлегелям, Шеллингу, понимаете, и всем перечисленным мной Брентано, например, по «Волшебный рок» Оберона, и всем перечисленным мной другим немецким романтикам. Да? Я не умаляю их достоинств, я понимаю, что Генрих фон Офтердинген все-таки культовое произведение немецкого романтизма, но так случилось, что западная, европейская и, прежде всего, русская школа в немецком романтизме видит только Гофмана. Вот, например, известный этот факт, я ничего не перевираю, в МЛИ, в Институте мировой литературы, в свое время была выпущена монография коллективная под редакцией моего учителя Шаталова Станислава Евгеньевича, где говорилось, что на русский романтизм оказали влияние только два писателя, один англичанин, другой немец. В большей степени это был Гофман, в меньшей степени это был Вальтер Скотт. Да? Вот Вальтер Скотт и Гофман, вот они и определили собой всю школу русского романтизма. И, наверное, также можно сказать про Францию, наверное, также можно сказать про любую другую европейскую страну. Гофмана любят и любили больше, чем кого бы то ни было другого из немецких романтиков. И хотя он выбивается из общей школы романтизма немецкого, да, он, наверное, тем и интересен, но отличается вот такой легкостью повествования, занимательностью сюжета, парадоксальностью. Гофман блестяще пишет как веселые рассказы, так и страшные рассказы, например, «Песочный человек», «Майорат». И, как ни странно, Гофман потом окажет колоссальное влияние на Франца Кафку, и у Кафки появятся такие гофманианские произведения, да? То есть мы увидим, что, в общем-то, так сказать, у Гофмана будет серьезная история, глубокая история в последующей развитии западноевропейской литературы. И что же он пишет, какие он произведения? Да, Гофман пишет при свечах, как говорится, ночью. Вот представьте себе, что человек начала 19 века не имеет вот такого яркого освещения. Если вы сейчас пишете ночью, для вас это как бы не проблема, потому что свет добивается равный. Вот сейчас, если выключить лампу, вот тут будет темно. Потому что дневной свет не даст вам такого света, как вот этот. Да? А в эпоху Гофмана сколько мог позволить себе бедный чиновник? Одну свечу. Три свечи мог позволить себе аристократ, которые стояли у него, как, например, Пушкин, которые стояли у него на соответствующей стойке лампы на письменном столе, обязательно покрытым сукном, чтобы падающий воск как бы особо не навредил. И вот под этим максимум три свечи. Ну, что такое три свечи? Представьте себе лампу в три свечи. Поэтому, конечно же, зрение летит сразу. И не только зрение, да? Если вы мастер писать ночные вещи, да? И вот в этом... Поэтому в основном старались писать при дневном свете, утреннем свете, когда, так сказать, совсем по-другому свет ложится на бумагу, и у вас другой совершенно. Плюс ко всему, заметьте, человек той эпохи, это тоже очень важно, пишет на плохой бумаге, потому что эта бумага еще тряпичного происхождения. Это тряпка, а не бумага в том виде, к которой мы привыкли уже. Там нет целлюлозы, а там есть бумага. Ту бумагу, которую мы все знаем, изобретут позднее. А об изобретении этой бумаги написан в какой-то степени будет роман Бальзака «Утраченные иллюзии». Мы к этому еще подойдем. Там как раз именно об этом изобретении героя по имени Давид идет речь. Да? И китайцы изобрели бумагу за 1000 лет до европейцев. Но европейцы ведь мало чему учились у китайцев. И китайцы изобрели намного раньше часы. Европейцы изобретут их самостоятельно. Но когда европейцы привезут свои механические часы в Китай, то Китай уже утратит эту память поколений и будут смотреть на европейские часы как на чудо, хотя изобрели якорный спуск за 1000 лет до европейцев. Понимаете, вот такие вот будут особенности. Китайцы за 1000 лет изобрели порох. Но европейцы этот порох изобретут сами благодаря алхимику Бертольду. И он изобретет, черный монах, и он изобретет как раз случайно, ценой своей жизни, изобретет порох. Да, и потом начнется мощное развитие огнестрельного оружия, которое снесет, поможет уничтожиться тому, что мы называем средневековой культурой, замковой культурой. И вот бумагу изобретут опять-таки европейцы по своим рецептам, целлюлозную бумагу, вот та, которая сейчас у вас лежит на столе. А эпоха Гофмана – это бумага тряпишная. Это, конечно, уже не пергамент, это близко к бумаге, но это и бумагой не назовешь. Это хуже, чем газетная бумага. Она очень... Чем она плоха? Там очень грубая фактура, как у тряпки. Ну, попробуйте взять перо, обмакнуть его в чернила, расстелить чистую белую скатерть и попытаться написать на ней что-то. Она расплывается, она задевает перо, а перо у вас только гусиное, да? Стальные перья будут изобретены намного позднее. Стальные перья улучшат как бы сам процесс и легкость писания. И по сути дела, к чему я это веду? Бедолага Гофман при одной свече, которая мерцает. Чтобы у вас не было понятия, какой клевый Гофман. Подбежал к лаптопу, раскрыл ночь, свет, хряп-хряп-хряп, и вот тебе чудесное воззрение Катамура, и понеслось. И я так могу, да? Да я еще кнопочку нажму, у того же Гофмана сворую чего-нибудь по интернету. Чего у меня тут башка не сообразит, я вставлю, потом обработаю, и вот тебе пойдет эта так называемая текстуальность, а я превращусь в такого переписчика. И лови потом меня кто-нибудь за плагиат, да? Что я, хуже Донцовой, что ли? Гофман, бедолага, лаптопом не обладал. Светом тоже. У него даже не всегда были денег, чтобы купить свечу. Свеча плохая. сальная, даже не восковая, да, коптит в основном, да, глаза не к черту. Умирает Гофман рано, потому что, в общем-то, от многих болезней не лечит. Это, в общем-то, больной невротик, который к литературе относится потому, в какой-то степени он напоминает Акакия Акакиевича Башмачкина, только поталантливее его, да? Потому что он днем зарабатывает себе на жизнь, у него куча проблем, у него куча неврозов. Это человек, который, с одной стороны, наделен. Вот вам основы романтического двоемирия. И Гофман, как и все романтики, начинает воспринимать мир как двоемирие, как разбитый на две части. Мир один ночной, мир его фантазий, а другой мир дневной, где он при дневном свете, да, переписывает какие-то бумаги, пишет, как, занимается какой-то скучной деятельностью, да. А ночью он мечтает о театре, о музыке и о литературе, но в большей степени о музыке. И он понимает, что вот он никому не нужен, как музыкант, а у Гофмана есть музыкальные произведения, чтобы было ясно, как музыкант, только музыка в меньшей степени знает Гофмана, потому что там у него меньше удачи, он там эпигон в музыкальном плане, а он мечтает о том, что он Моцарт. Второй Моцарт. Видите, какая штука у него с мозгами происходит. Он не может правильно идентифицировать себя. Это обычная проблема всех невротиков. Ему кажется, что он в одной области гениален, а он там эпигон. А литература для него кажется забавой, игрушкой. А именно в литературе он станет гением. Видите, какая штука происходит. Такая вот шутка мецената. Понятно, да? И вот в такой раздвоенности, в таком раздвоенном состоянии бедолага Энст Теодор придумывает себе имя Амадей и по ночам пишет свои странные вещи, да, которым он не придает. Я думаю, он пишет их от отчаяния, которым он не придает значения. Для него это безделушки. Ну и во что же превращаются эти безделушки? Превращаются они действительно вот в такие гениальные творения. И если бы он эти безделушки не писал бы, никто бы не знал этого Гофмана. Ушел бы он из жизни и в 40 там, с небольшим лет, и никто бы его не ведал. И тогда бы не было бы, например, в русской литературе пиковой дамы, которая просто взята из двух новелл Гофмана, взятых из его «Серапионовых братьев». «Мадемуазель де Скюдери» и «Счастье игрока». Да? Тогда бы мы не имели бы своего шедевра в пушкинской прозе. А «Пиковая дама» – гениальное произведение. Но оно гофманиановское. Да? Тогда бы мы не имели многих произведений такого увлеченного Гофманом писателя, как Гоголь Николай Васильевич, его бы страшных рассказов. Понимаете? Какие-то вещи у Кавки мимо никогда бы не возникли, если бы не было Гофмана. Ну, понимаете, вообще, если убрать такую величину, как Гофман, мы даже не можем себе представить, как бы исказилась картина литературной мировой жизни, классики. Это был бы, знаете, такой удар мощнейшей силы. Потому что, конечно же, эта фигура уникальная, и она невосполнима, скажем так, да? Потому что это Гофман привил... Что сделал Гофман? Готический роман был до него. Гофман придал готическому роману вот этот вот моцартианский дух. Тогда бы на самом деле мы бы никогда не знали о таком великом произведении Гофмана, как «Крошка Цахис» по прозванию «Цинобер». Да? А я иногда подозреваю, хотя вы скажете, ну вы, профессор, хватанули. Не было бы крошки Цахиса Гофмана, у нас бы не было бы Путина Владимира Владимировича. Потому что гении ответственны за то, что они пускают в мир всяких уродцев, которые вылезают из их больного сознания невротиков. И эти уродцы начинает обретать плоть и кровь. Потому что, когда вы возьмете сюжет крошки Цахиса, вы поймете, это вся современная политическая ситуация в России. Про это уже все знают. Его одна из кличек нашего ВВП – крошка Цахис. Там другой нет. И если вы пороетесь в интернете и найдете старые куклы, как только ВВП назначили, то вы увидите, как куклы старые с Шендеровичем разыгрывают как раз эту новеллу Гофмана, где в виде феи летает Березовский. Такая лысая фея. Саму новеллу прочитайте. Ну, к этому подойдем. Вот. А помимо этого, тогда бы не было бы у нас такого шедевра, как «Золотой горшок», а тогда, извините меня, «Пропадай, парфюмер» Зюскинда. Потому что он весь строится на гофмановской традиции. А это уже постмодернизм. Понимаете, если его так начнут цеплять, то у нас просто произойдет такая мощная дыра во всем этом полотне, ковре, называемом западноевропейской культуры. Уберите вот такую фигуру, и дыра просто будет. И это будет некрасиво, непонятно, нелогично, а логично и так далее. Итак, вот что же он делает. Естественно, он начинает писать под, опять-таки отдавая дань своему кумиру Моцарту. Он не может этого не сделать. И первая его новелла, написанная вот так же вот по остаточному принципу, ночью, при сальной свече, с плохой бумагой, с плохим пером. Вот только вот поставьте себя в эти условия. Вот. Купите перо. Можно стальное. Это все равно лучше, конечно. Но хуже, чем шарик или там фломастер или что-то еще. Достаньте какую-нибудь тряпочку. Это ваша бумага будет. И попробуйте на этом с помощью чернил. Чернила не Паркер. Чернила все ужасные, потому что они делаются кустарным способом. Ну, краска какая-то. Макая по бумажке, переписать хотя бы первую новеллу Гофмана «Дон Жуан». Опа. И она посвящена опере Моцарта. Вот видите, это первая новелла Гофмана. Она посвящена опере Моцарта. Вот он музыкант, несостоявшийся музыкант. Музыкант там, ну, плохой, судя по всему, но влюбленный в музыку и в Моцарта. И вот эта влюбленность рождает первый шедевр Гофмана, написанный на вот этой тряпице, этим плохим пером, при ужасном освещении. И это вот начало. Вот так вот себе представишь, поймешь, насколько же должен человек верить в то, что он что-то делает интересное. Да? Или просто не обращать на это внимания никакого. Ну, какая разница? Ну, такое граффити, знаете. Едешь на электричке, видишь граффити, вот приблизительно, вот, а, навалюет что-то там на стене, на тряпке. Вот. А это становится шедевром потом. Вот угадай здесь все странные движения, признания, таланта. Вот угадай, ни черта не угадаешь. Талант неизъясним, талант сложен. А Гофман — это один из ярчайших талантов. В чем же суть Дон Жуана? Переходим к тексту. Вот вам все принципы романтизма. Двоемирие, исключительный герой в исключительных обстоятельствах, да? Диалектика добра и зла, да? Характер, музыкант, избранный, возвышенный герой, категория возвышенного и романтическая ирония. Вот все вот то, что есть в теории, в одной новелке. А почему? Что? Он взял лист, переписанный, как мы сейчас, теоретические пункты, и начал по этим пунктам создавать свой шедевр, что ли? Вот так, наверное, надо понимать. Глупее подхода нельзя представить себе. Не так творятся такие вещи вообще. Гофман – дитя своего времени. Гофман – человек эпохи романтизма. Только что отправили на остров Святую Елену самого главного романтика – Наполеона. Только что всю Европу лихорадило от воли этого взбунтовавшегося романтика. Только что гильотина перерубила головы половине Франции. Человек живет в эту эпоху. хочет он того или нет, а это гений, он как транзистор вбирает в себя, или как плавильный горн вбирает в себя все влияния эпохи, все, так сказать, движения, все настроения, все движения мысли, все вбирает в себя. Да? И поэтому эта эпоха романтическая. А откуда потом взялись эти теоретические постулаты? Это потом, когда эмоциональному опыту подключили голову. Это потом сумели сформулировать это. А поначалу художник, как дитя своей эпохи, только улавливает общие настроения и отражает эти настроения на ткани плохим фломастером, называемым гусиное перо с плохими чернилами при свече восковой, не, даже не восковой, сальной свечи. Ужас какой-то. Ужас. А в то же время вы сразу погружаетесь в атмосферу служения, в атмосферу мистического действа. Потому что обыватель никогда так себя мучить не будет. Не нужно это обывателю. Вот расцветет, зачем деньги зря тратить, да еще на сальную свечу, когда тебе самому жрать нечего. Вот расцветет при свете дня, и если у тебя свободное время останется, и если это уже не будет поздний вечер, вот сиди и молюй, это дело никому не нужное. А так зарабатывай. И поэтому Гофман терпеть не может обывателя. Он понимает, что он принадлежит к избранному ордену, кругу музыкантов. Поэтому лучшие возвышенные герои Гофмана всегда будут музыканты. Он их так и будет называть, музыкантами. Это все клоны Моцарта. Это все Моцарт в разных воплощениях. И он себя считает альтер-эго Моцарта, музыканта. Он как будто мистически общается с его духом. И первое произведение посвящено моцартовской опере. А что это за опера, Дон Жуан? Это, я вам скажу, та еще штучка. Этой опере стоит памятник в Праге. В опере памятник стоит. Вот так вот. Ни Сталину, ни Жукову, ни Путину. Опере памятник стоит. Потому что Прага это музыкальный. И там было знаменитое представление Дон Жуана. Дон Джованни. Написанное на итальянском языке. Про испанского Гранта. Да? Написал австриец. Вот так вот разобраться. И другой немец. Да? Писатель, уже живущий не в Австрии, а в Германии. Пишет по этому поводу свою первую новеллу, с которой начинается его восхождение на мировой олимп западноевропейского романтизма. И это потрясающе. Что же он там пишет? Сама опера «Дон Жуан» — это, конечно, целый мир. И тут надо понять, что же сводит с ума бедного Гофмана. Многое чего там может свести с ума любого музыканта. Потому что для любого музыканта, с точки зрения музыкальной культуры, эта опера необъяснимый шедевр. Это не просто потрясающие партии. Вообще, господа, видели фильм «Амадеус» Моцарта Милоша Формана? Да? Вот возьмите и посмотрите этот фильм, кто не видел. Стыдно не видеть этот фильм. Да? Все-таки 5 Оскаров за просто так не дает в 84-м году, когда еще Оскары чего-то стоили. Так вот, там как раз начинается все с увертюры «Дон Жуан», заканчивается все, не реквием даже, «Дон Жуан». Там именно действие «Дон Жуана» определяет и реквием, да? И там, в этой опере, потрясающий Милош Форман восстановил постановку «Дон Жуан». Он придал ей какой-то такой мистический шарм и величие. Ни одна сейчас современная оперная сцена не поставит вам так «Дон Жуана», как он кусками представлен в фильме «Амадеус». чтобы ощутить вам это, посмотрите, во-первых, фильм «Моцарт», да, и посмотрите, что там делается с Дон Жуаном. Хоть чуть-чуть приблизиться к этой опере. Ну, например, чтобы было ясно. Вообще, Моцарт очень таинственный композитор. У него есть еще такая великая опера, которой Ингмар Бергман, известный вам наверняка режиссер, посвятит целый фильм. Он просто заснимет эту оперу. Называется она «Волшебная флейта». И в этой опере воплощены все особенности масонской религии. Вот Моцарт, вот такой вот он. Он очень странный композитор. Таинственный. Необъяснимый, неизъяснимый и прочее. Так вот, в опере «Дон Жуан» есть одна сценка, которая всех музыкантов просто с ума сводит. Потому что они никак не могут понять, как же этот композитор этого добился. Называется эта сцена, кажется, во втором акте, называется сцена «Сельский праздник». Можете опять по интернету достать рассказ об этой опере, посмотреть сцену, что такое сцена «Сельский праздник», да, получить, так сказать, информацию. Да, сейчас, слава богу, это легко. Две кнопочки или одну кнопочку нажал, и все, и ты умный. Или два раза щелкнул по одной. И ты умный сразу. Да? Там звучит три оркестра одновременно. И при этом нет какофонии. Попробуйте, чтобы три оркестра звучали у вас сразу на малом пространстве сцены. Будет полная какофония. Да? Вот когда оркестр готовится и разыгрывается, то из оркестровой ямы несутся какие-то бессвязные звуки. Да? Вот приблизительно такой бы результат должен был, когда у вас звучат три оркестра одновременно в сцене «Сельский праздник». А у вас ощущение абсолютной гармонии, музыкальной гармонии. Он добивается этой музыкальной гармонии из хаоса. Это одна из сложнейших задач этой оперы. Там много очень интересных вещей, потрясающих вещей. И очень тяжело ставить, потому что статуя командора должна быть хотя бы в полтора роста человека. Да? И статуя командора обязательно должна появиться. Да? Моцарт, опера эта при всей своей веселости, написана она во многом, либретто основанная на Мольере, а вся тема Дон Жуана — это вообще особая тема, мы уже говорили об этом, не будем сейчас возвращаться. Что же происходит в новелле Гофмана? Он все это прекрасно знает, он музыкант, он подражает Амадеусу, Моцарту, для него это бог, он ему служит. В маленький городишко приезжает некто, путешественник, который останавливается в гостиничном номере. И просыпается он утром из-за того, что полнозвучием вносится в его номер звуки Моцарта из «Дон Жуана». И он понять не может вообще, вот вам двоемирие романтическое. Откуда это? Что? Почему? Откуда этот звук, который будет его ото сна? И понимает одну простую вещь, что как и все или многие западные города, или почти как все германские города, как все бельгийские города, Брюгге, например, да, там из экономии городского площади дома к дому и стена к стене. По сути дела, одна стена, которая соединяет два дома. Ну, представляете себе эту картину. Точно так же Лиссабон строится, точно так же строят, ну, Мадрид, центр Парижа, вот все вот так. Потому что земля очень дорогая, и дом к дому. Да. И оказывается, что его гостиница имеет одну стену с оперным театром. И он, живя в гостинице, видит потаенную дверь у себя в комнате, которая выводит его прямо в ложу театра. И он открывает, вот вам двоемирие. Ты делаешь поворот ключа и оказываешься из бытового мира в мире музыки. В мире моцартианского действия, которое тебя преобразует сейчас и из обычного человека сделает музыкантом. Вот этой трансмутации, почти химической трансмутации, посвящен этот странный маленький рассказ, не рассказ, новелла, не новелла, первая проба пера Гофмана, при условии, что я не случайно рассказал вам всю технологию его творчества, как тяжело ему это все было писать, но видно, это его очень и очень заводило. Ему хотелось отдать дань Моцарту. И вот он, когда открывает эту дверку и оказывается в ложе театра, никем не замеченный, то он оказывается в самом начале действия этой оперы. И опера в один миг превращается в реальность, а не просто в музыку и в театр. И вот он представляет себе тепленький, из постели, чуть ли не в халате. Бац! А все происходит там, как раз он попадает на ту сцену, когда Дон Жуан, убегая от Донны Анны, убивает ее старика-отца. Это и будет командор, который потом придет за его душой в конце. И вот вроде бы веселая тема, и она заканчивается убийством на дуэли. Ему хочется убежать от надоедливой любовницы. А тут еще папаша подвязался. И партия Донны Анны, которая никак не может понять, как это ее возлюбленный лишил ее самого дорогого человека, и теперь ей надо примирить в душе и то, и любовь, и скорбь, и прочее, и прочее. И это все наполняется звуками моцартовской арии. Да? И наш герой оказывается в абсолютном власти искусства. И он вдруг впервые начинает понимать, что Моцарт не просто оперу написал, что это, так сказать, действие, которое выходит за рамки театра, как вот эта дверь в номер. И его судьба с этим как-то связана. Да? Вот такая вот странная маленькая новелка. Вторая новелла, это все первая новелла, будет называться «Кавалер Глюк». Опять-таки, это же композитор, великий композитор Глюк. И опять дань музыке и дань композиторам. Как бы альтер-эго Моцарта будет герой, который пройдет через все его новеллы, и герой этого будут звать Крейслер. И все, что будет посвящено Крейслеру, будет называться «Крейслериана». И в «Крейслериану» войдут очень многие новеллы, которые так и будут называться «Крейслериана». И самый, может быть, великий его роман, который так и остался недописанным, «Житейские воззрения Катамура», да, будут посвящены тоже главному герою, Крейслеру. Вот Крейслер его станет альтер-эго. Это будет композитор, музыкант, который пройдет красной нитью через все его рассказы. Но первый сборник рассказов Моцарт очень интересно называет. Он называет так. Сначала он пишет рассказы, потом объединяет их в сборник. И дает этому сборнику название «Фантазии в манере Кало». Как понять эти фантазии в манере Кало? И почему Кало? Кало известный художник, график, кажется, который умел создавать такие ассоциативные картинки, где одна фигура переходит в другую, где зритель должен потеряться в границах между реальностью, выдумкой и прочее, прочее. И вот Гофман, сидя вот при свете этой сальной свечи, создает такие же фантазии в манере Кало, где он дает полную свободу своему воображению, сочетанию несочетаемого, соединению ассоциативного ряда своих новелл. Да? И вот эти новеллы так и называются «Фантазии в манере Кало». Какие сборники есть новеллистики у Гофмана? «Фантазии в манере Кало» и очень странный сборник его новелл, который не совсем уже сборник новелл, а какая-то странная романная форма. Особая форма романа, об этом мы еще скажем, это «Серапионовы братья». Вот все знаменитые новеллы «Щелкунчик» или «Мышиный король», который потом так очарует Петра Ильича Чайковского, что он создаст на этом фоне свой великий балет. Посмотрите, какая интересная метаморфоза. Гофман мечтает о музыке. Мечтает стать Моцартом. Да? Как что-то недостойное пишет свои новеллы. И потом один из величайших композиторов мира, Петр Ильич Чайковский, воспитанный с детства на гофмановских сказках, потому что Гофман станет обычным кругом чтения для любого образованного человека в России. Россия так полюбит Гофмана, что она будет издавать не один раз его полное собрание сочинений. Если в XIX веке кто-то хотел кому-то сделать дорогой подарок, это было сделать можно проще простого. Заказать в особом переплете полное собрание сочинений Гофмана и подарить это. Это всегда будет востребовано. Гофман – любимейший писатель. Любимейший писатель. И Петр Ильич в своем плену с детства в своем умении воспитывается на Гофмане. И вот Петр Ильич доходит до высочайшего уровня своего музыкального мастерства и берет «Щелкунчик» или «Мышиный король» и делает из этого шедевр мирового балета. Какие там темы? Смотрите, какая интересная вещь. У Гофмана музыкальная проза. Он, как музыкант, наполняет свои тексты вот этой сжатой до предела музыкой. И другой великий музыкант слышит этот звук и вдохновляется тем, как это описано, на потрясающие темы, которые потом просто станут шедевром из шедевров. Да, Гофман не вошел в музыкальную культуру, в музыкальный мир как музыкант, но Гофман вошел туда как автор или соавтор великого балета «Щелкунчик». Это такая вот метаморфоза. Вот так вот все равно случилось. Талант, как говорится, как не дави, все равно не додавишь. Как его не обращай в иное русло, он все равно как джин с бутылки вырвется оттуда. Да? Вот так он вырвался на мировую сцену музыкальную. Теперь все равно Гофман для нас и музыкальная фигура. И прежде всего через Чайковского. Такого же мелодиста, как Моцарт для своей эпохи. Чайковского любят по всему миру именно из-за его мелодичности. Потому что мелодизм Чайковского не имеет себе равных. Вот таким мелодистом был Моцарт. Мелодия для композиторов играет колоссальную роль. Так вот, дальше поехали. И вот это самое... Тоже вот это сборники основные. У него есть романы и Крислериана. Вот третий сборник большой, Крислериана. Вот три сборника. Это всего 6 небольших томов полного собрания сочинений. Я еще раз говорю, умирает он рано, 40 с небольшим лет. Какие романы у него есть? У него есть такой знаменитый роман раннего периода его творчества, называется «Эликсиры сатаны». «Эликсиры сатаны». Что это за роман? Это еще ученическое переписывание великого романа Грегори Льюиса «Монах». В этом смысле воспринимать «Эликсиры сатаны» Гофмана следует, сопоставляя его с «Монахом» Льюиса. И тогда вы увидите, где, чего он копирует. Это ученическое, ну не ученическое, а проба пера еще. Это первые шаги. Поэтому «Эликсиры сатаны» нельзя считать абсолютно самостоятельным произведением. Там, чем еще хорош Гофман, чем еще его величие. Он открыл очень интересную тему в мировой литературе. Произошло это открытие, как утверждает мой коллега Сан Саныч Гугнин, знаменитый специалист по немецкой культуре наш отечественный. Он нашел как раз это и доказал. В 1818 году у Гофмана, вне всякого сборника, как бы вот это первые его попытки, 18-й год, он еще очень молодой человек, но безумно талантливый, выходит новелла под названием «Двойник». И Гофман первый, кто в мировой литературе начинает тему двойничества. Вот заметьте, первый, кто в мировой литературе начал тему Дракулы, был Байрон. Первый, кто начал Франкенштейна, искусственно созданная жизнь, да, была Мэри Шелли. И вот первый, кто начал детектив и создал будущий образ Шерлока Холмса до Шерлока Холмса, это Эдгар По. А вот Гофман начал двойничество. А в дальнейшем вы этого двойника получите у Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джакеля и мистера Хайда». Гофман как раз в этой концепции двойника, соответствующей двоемирию романтическому, скажет, что внутри каждого человека сидит тень. Это потом Шамисса возникнет и разовьет тему тени. Но не потом, чуть раньше, но это не двойник еще будет. Андерсон. Гофман сказал, все внутри человека и тень внутри его. Это то, что потом Карл Густав Юнг выведет как архетип тени, зла в человеческой природе. Вот человек, он соткан из зла и добра. И это добро и зло перепутаны там между собой, составляя нечто единое. Вот Гофман первый скажет об этом. И он напишет эту новеллу «Двойник». Она будет настолько популярна, что потом ей будут подражать вплоть до Достоевского. Роман Достоевского «Двойник» о том же самом. Вплоть до реалистов. Понимаете? Там такой раздвоение. Вплоть до носа Гоголя. Это двойник гофмановский. Чистой воды. Только такой, с гоголевским юмором. Да? Вот. Это вот двойник Гофмана. Такое сатанинское начало. И двойничество, естественно, есть и в эликсирах сатаны, потому что двойничество всегда сатанинское начало, присутствующее в природе человека. Да? Потому что к близнецам церковь всегда относилась настороженно. Потому что Бог создает человека с неповторимой уникальностью. Если кто-то копирует, явно, что в это вмешался бес. Так будет считать христианская концепция везде. Как христианская концепция будет с подозрением относиться к левше, потому что левый — это сатана. На левом плече сидит у вас дьявол, на правом ангел. Вот поэтому левша — это тот, который слышит дьявола. И поэтому будут очень болезненные процедуры переделки левшу в правшу. Да? А это будет приводить к стрессам и прочее, прочее. Но это уж так традиционно полагается. Ясно, что это травмирует человека. Левша — это ясно, так сказать, физиологические возможности. Да? Вот так же к двойнику и близнецам будет относиться напряженно церковь. Она не будет воспринимать близнеца. Не может человек тиражироваться. По этой причине церковь отрицает клонирование. Человек уникален. Клонироваться он не может. Понятно? Так вот, если это образ и подобие Божие, значит, это образ и подобие Божие есть двойник. Понятно, почему это так? Если вы каждый образ и подобие Божие, это что, еще одно подобие Божие? В абсолютном, значит, тут явно нечисто. Кто-то убивает уникальность божественного замысла. И вот Гофман прекрасно это понимает, да? И там, в этом эликсирах сатаны, тоже есть тема двойничества. Она потом так полюбится ему, что он будет все время к этому возвращаться. Иными словами, когда мы говорим о Гофмане, мы всегда должны помнить, он начал первый тему двойника. Он задолго до Стивенсона, Толстого и так далее, написал, по сути дела, странную историю доктора Джакеля и мистера Хайда. Да? Только назвал ее двойником. И так далее. Ну, а еще-то, что есть у Гофмана? Есть у него такой сборник под названием «Серапионовы братья». И вот так растащили на куски эти «Серапионовы братья», что сейчас они потеряли целостность. Но чтобы вам было ясно, «Серапионовы братья» были таким феноменом, что вся, например, русская публика дореволюционная не растаскивала. Вот «Мышиный король» и «Серапионовых братьев». «Мышиный король» входит в общий замысел такого романного повествования. Это всего лишь маленький эпизод. Это не самостоятельная новелла, а маленький эпизод. И сейчас, вот в советскую эпоху никогда не издавали, во-первых, Гофмана целиком. Объяснялось очень просто. Считали, что он такой мракобес. Что он не относится к революционному романтизму. Что он уводит вас во всякого рода мистические аллюзии. А это не есть здорово. Так считали в советскую эпоху. И Гофмана не издавали целиком. Три тома, сокращенные, где от «Серапионовых братьев» только обычный проверенный цензурой наборчик и не более того. Эти три тома, вон сейчас на Арбате лежат. Это только в эпоху 90-х годов издали впервые все 6 томов. А до революции его издавали много-много раз и многими тиражами. Все 6 томов Гофмана. Да? А потом уже в эпоху 90-х годов в Минске издали полных 2 тома Серапионовых братьев. Тоже вот их найдите. Они здорово изданы. В такой переплет у них классный. Они такие в старину, как бы, да. И вот эти полностью Серапионовы братья, если кто-то от вас отважится их прочитать, это 2 больших тома, то вы увидите, что это не совсем сборник новелл, это роман. А почему Серапион? А Серапион — это святой начала христианской эпохи и человек сумасшедший, который появляется в районе какого-то немецкого городка, невротик типичный, как сказал бы Карл Гюстав Юнг, у которого полная ассоциация с этим самым древним святым Серапионом. 5 или 6 века. И вот вокруг этого лже-Серапиона собираются молодые люди, которые понимают, что вообще говоря, как понимай, это может быть сумасшествием, а может быть прозрением. Может быть, мы сами, что любой художник должен, так сказать, стремиться к своему миру, к исключительному миру, который у него внутри, а не идти на потребу публики. И, может быть, мы поступим так же, как этот Серапион, который в силу своего невротизма живет в своих иллюзиях. И мы создавать будем свои иллюзии, и потом посмотрим, как эти иллюзии влияют на наш реальный мир. И они влияют. Там, например, это такой Декамерон, они будут собираться и читать друг другу новые рассказы по ночам. Любимое время дня или ночи Гофмана, да? И вот когда они дочитают до какого-то, я помню, ужаса, и в дверь постучали, читает этот самый, при свечах сидят эти представители Серапионовского братства такого, да? И вдруг они в ужасе вскакивают с своих кресел, потому что в их каморку кто-то стучит ногой. И то, что они придумали, уже как реальность рвется к ним в жизнь. И давай, читай дальше, да, про своих щелкунчиков, про своих мышиных королей, если не боишься, что они про своих крошек цахисов. Здравствуй, Вовик, если не боишься, что они станут реальностью, потому что эту нечисть только придумай, она тут же захватывает меня. Вот только открывай эти ворота воображения, она тут же становится плотью и кровью, и частью этой жизни. Да? Это романтическая коллизия, потому что романтики уверены, что любые мечтания художника реальны. Это они сделали открытие задолго до Пьера Тейяра де Шардена с его ноосферой. Это задолго до академика Вернадского с его учением о новой сфере. Понимаете? Они уже тогда понимали, что мысль человека — это материальная сила, готовая воплотиться в реальность. И никак иначе. И вот этот сборник Серапионовых братьев, конечно, отличается, ну, скажем так, несколькими. Нет, там все шедеврально, но некоторые шедевры просто вот потом были вырваны, разбирались как самостоятельные произведения, оказывали влияние на последующую литературу сами по себе, вне Серапионовых братьев. Это, конечно, вот то, что я всем советую, если не прочитаете целиком, то хотя бы эти новеллы. «Золотой горшок», «Крошка Цахис». Вот хотя бы эти. Потому что и «Золотой горшок», и «Крошка Цахис» входят вообще в программу по изучению романтизма и Гофмана. Это как бы эталонный романтизм. Эталонный мировой романтизм. Да? Когда будете читать «Золотой горшок», то увидите, там переводчик ни много ни мало Владимир Соловьев. Это гений Серебряного века, философ. Создатель учения о Софии. Потому что он увидел в этой сказочке, вообще говоря, полное воплощение своих философских идей, учения о Софии. И, будучи гениальным, потрясающим знаком немецкого языка, он переводил Канта, а это, я уж представляете, трудность невероятная, да? И читал в Германии лекции по Канту, естественно, на немецком языке. Это был сын Сергея Соловьева, великого нашего историка, Владимир Соловьев, который в свое время преподавал в том вузе, где я, так сказать, числюсь тоже. Это МВЖК, высший женский курс. Там много людей великих преподавал. Так вот, ну, например, мой учитель Пулишев был учеником Брюсова, Валерия Брюсова, который тоже там преподавал. Ну, неважно. И вот, как бы это сказать-то, вот такая вот традиция складывается, вот такая вот картинка получается, Серапионовы братья. А что же еще представляет из себя золотой горшок? А золотой горшок представляет из себя очень странный зашифрованный алхимический трактат Василий Валентин «12 ключей». Потому что Гофман увлекался алхимией, и он был уверен, что слово обладает алхимической силой воздействия на мир. Иными словами, с помощью слова можно запустить процесс трансмутации. Что это за процесс трансмутации? Эта терминология взята из европейских алхимиков. Суть трансмутации заключается в изменении, в кардинальном изменении окружающего мира с помощью слова. Чего, какие только фантазии не приходят человеку ночью, когда он сидит по закоптевшей сальной свечи и по бумажке вводит своим фломастером разные буковки. Да? Ну а теперь напоследок, потому что это мы не можем сейчас уже за 5 минут рассказать эти произведения, мы только начали. Серапионовы братья оказывают еще один неизгладимое влияние на русскую литературу. В разряд Серапионовых братьев войдет Михаил Афанасьевич Булгаков, Михаил Зощенко, Константин Федин и ряд других уже менее вам известных писателей 20 века. Именно под влиянием вот этой вот Серапионовой поэтики будет написан «Мастер и Маргарита». Они считали себя такими же Серапионовыми братьями, как и те, кто стали героями сборника Гофмана. Было такое явление в начале 20-х годов 20-го столетия — русские Серапионовы братья. Вы можете по этому поводу тоже из интернета все выяснить. Кто туда входил, какое отношение они имели к Серапионовым братьям Гофмана. Видите, как вот, поди выкини этого героя, этого человека из общего контекста мировой литературы. Получится полная неразбериха и бессмыслица. Ясно? Ну, к сожалению, мы не успели всего Гофмана сегодня. Медленно мы тянемся, но я надеюсь, что какие-то я сделаю движения. Но без немецкого романтизма, а нам еще французский, а там тоже, без немецкого романтизма трудновато будет разобраться. Вообще без школы романтизма, причем глубокой, серьезной школы романтизма. Романтизм страшно современен, я уже вам говорил. Вот если реализм уже ушел, но его все равно надо знать, понимать, но он уже сдал свои позиции, то романтизм никуда не ушел. Он только набирает свои позиции в виде массовой билетристики. Все, счастливо.